прошлый раз не хватило у меня сил дожать сноски, и мы с вами остановились на 60-й сноске в ее конце. Вернее говоря, вот на заключительном на ссылке на Хелек Ламед Бейс в Ликутей Сихес, где составитель Пинуха отсылает в конец, в дополнение, ну, потому что кусочек беседы, который предлагается, с которым предлагается познакомиться, он достаточно объемный. Отложили мы с вами на следующий день, на следующий раз. Значит, какая тема объяснялась в общем плане в прошлом уроке? Начался разговор относительно связи с нашими рассуждениями до этого, основного сюжета, открывающего недельную главу, на самом деле основным его назвать, наверное, трудно, потому что сюжетов там много в двух главах. Это, в общем, только начало главы Ахары с этим связано, но, тем не менее, сюжет о сгибели Надава и Авиу, который является иллюстрацией ситуации, иллюстрацией вот такого положения вещей в служении, когда есть рыцой, но нету шоев, и нету даже намерения, нету нацеленности на шоев. То есть, это аналогично царас, разумеется. И искомое положение, искомое состояние, что должно быть, наоборот, должно быть достигнуто состояние, в котором высочайшие свята, именно таки высочайшие, поэты, с этой точки зрения служения Надава и Авиву является образцовым, наоборот. То есть, их устремленность в самый верх является образцовой, но чтобы самые высокие свята, они в результате были привлечены в сосуды. Это, разумеется, идея Мицойра, главы Мицойра имеется в виду, главы, которые повествуют об очищении от осквернения царас. И, ну, идем в дополнение, соответственно, те, у кого пинуаха нет, если хотят, могут отправиться в Хелек Ламед Бейс Ликутей Сихес, страница 98. «Вейеней бойрахаим мефареш». Рэбе там ссылается на комментатора Ора Хаим, который обсуждает, ну вот, комментирует определенным образом ситуацию с Надавом и Авигу и говорит, в частности, следующее. «Маалос маалос авэйдес бней арон шемейсу бекровосом лифней авая». Достоинство, имеется в виду особое достоинство, преимущество служения сыновей Аарона, которые умерли при сближении с Авая. Представ перед Всевышним, в смысле, ну, эти слова Писания мы уже неоднократно объясняли не просто как вхождение, несанкционированное вхождение в святая святых, а именно сближение со Всевышним, именно направленность на сближение, устремленность на пнимиус авая, поэтому лифней авая. Так вот, лифней авая ваемусу, пред Богом. Увельшойный, значит, дальше цитата из Урахая. Шидибер авая лимойши дырах митосен, шихойсо алзе адерах бакарвасом лифней авая. Говорил Бог Мойше о том, каким образом они умерли, а умерли они следующим образом. При сближении пред Всевышним, пируш, то есть шенискарву лифней ор эйлен бехиба закейдыш, то есть они сблизились с высочайшим светом, с высшим светом. Почему, как они оказались там вблизи с этим высшим светом, который в результате вытащил из них души, как бы. Бехиба сома закейдыш, бехиба сакейдыш, в результате их любви к святыне. Увазе мейсу, и тем самым они погибли. Вегу соид анишико, шебо мейсу ацадики. Идея, которую мы встречали уже выше и обсуждали ее. Вот эта смерть сыновей Аарона, она подобна смерти поцелуя, которым умирают праведники. Веакосов мирамис лега флоес хибас цадиким шагам шигою маргишим. И Писание намекает, это Рэба вставляет здесь, дальше опять цитата из Орахаим. Писание намекает на сногсшибательность, как бы невероятность любви цадиким шагам шигою маргишим бемисосом лойним думи коров двикус неимус аривус дидус хавивус нешикус мемесикус ад клойс навшойсам мегем. Что, то есть, Писание образом этой смерти указывает, с точки зрения Орахаим намекает, то есть в этом, если я правильно понимаю, является внутренняя задача, в этом состоит внутренняя задача данного фрагмента. Писание нам тем самым намекает на величие любви праведников ко Всевышнему. Чем именно? Ну вот, что сыновья Аарона, они, ну как бы, отсюда, во всяком случае, в этой интерпретации, они понимали, что погибнут. То есть они ощущали то, что сейчас их постигнет смерть, тем не менее, они не воздержались от того, чтобы пойти вот на такое категорическое сближение с божественностью. Они не отказались от сближения, слияния, милости там, и так далее. Меня не хватает, не хватает слов в русском. Вот это все перевести, все это нагромождение слов. Не отвратило их от этого стремления к сладости и божественности, вплоть до того, что души в результате их оставили. До клоис навшейсом, клоис анефиш, материал прошлого урока. В ювен зебе регнемет тейсефес биур, и это станет понятно, развивает это уже, цитата закончилась, Рэбе продолжает рассуждать на эту тему, станет это понятно, если предварить дополнительным объяснением. Мефореш бекосов объясняется писанием бекореш бекорвасум лифней авая гоя шом майса нойсов ваикугемер ваисиму олего ктейрес ваякриву лифней авая эйшзора хулю. Ну, просто в тексте Писания мы, помимо того, что и сыновья Аарона, они «бекарвосом лифны Аваева и Мусу», как Писание потом заявляет, при сближении своем со святилищем они умерли. Помимо этого, достаточно много деталей мы знаем о событиях, о том, что происходило конкретно, что же они сделали, в какой форме это происходило. И Писание, в частности, нам сообщает, что они взяли там специальные лопаточки для ктойрес, поместили на них, взяли огонь, угли в смысле, поместили на них воскурение, ваякриву лифны авая ишзора, и приблизили к Богу огонь чуждый и так далее. Гайну шикарвасом, гойсак шура и майса ктойрес. То есть, что нам из этого интересно в данных рассуждениях, для данной интерпретации, то, что сближение их со Всевышним, оно было связано с идеей ктойрес, воскурений. У мистабер лоймер шеэйн гэм шней ньоним шойним. Предположимо сказать, что это не просто случайное совпадение, ну вот, что пришло им в голову принести ктойрес именно Всевышнему. И в результате они, и вот как раз вот, и тут случилось так, что они приблизились к божественному настолько, что они умерли. А что это какая-то вот такая спаренная идея, что это связанные друг с другом вещи. Эл гайнуах, то есть, что это на самом деле одно и то же. Шигой ледвикусом баше мадли клейзанефиш сбаты вазеши ектиру, кто ирус лифны авай. То есть, что их сближение со Всевышним вплоть до клейзанефиш, то есть, величие их слияния с божественностью, которое в тот момент было достигнуто, оно связано с идеей ктойрес. Оно связано с идеей воскурений, которая происходит пред Богом. Ну, наверное, известно, что воскурение пред Богом – это идея Йом-Кипура. Собственно, воскурение вот примерно в такой форме. Ну, не в такой форме, как, разумеется, как сыновья Аарона это осуществили, когда они ворвались туда. Но, тем не менее, вот Коэн Годль, он заходит единственный раз в году. Он заходит воскуривать благовоние пред Богом, то есть внутрь святая святых. Это единственный, в общем, день, когда он вообще заходит внутрь святая святых. И все те разы, которые заходит, именно заходит с воскурениями. Ну вот идея воскурений особых, потому что воскурения совершались каждый день, но в обычной ситуации они воскуривались на золотом жертвеннике, то есть вне святая святых. Тут воскурение внутри святая святых, лифны, то, что и называется лифны авая, это та же самая идея, что и сближение сыновей Аарона со Всевышним, вот такое, в котором чрезвычайное достоинство видит Орахаима, вслед за ним и Рэбе тоже. В ей шлоймер абьюр базе. И надо дать объяснение этому. Наверное, надо чуть-чуть предварить. в служении храмовом мы, по большому счету, там много было разных деталей служения. Это целая тема для изучения, достаточно объемного. Но, тем не менее, что мы можем выделить? Можем выделить те приношения, которые совершались на внешнем жертвеннике, те приношения, которые совершались на внутреннем жертвеннике, и те виды служения, которые совершались в святая святых. Понятно, что это... ну, такая, в общем, расхожая достаточно параллель, общеизвестная. Внешний жертвенник соответствует внешности сердца, внутренний жертвенник – внутренности сердца. Ну, а святая святых, естественно, каким-то вот сущностным аспектом служения. То есть, это более или менее внутренние зоны в самом храме, в мешкане, скажем, они соответствуют более или менее внутренним зонам в нашем служении. И в общем плане, что мы можем сказать? На внешнем жертвеннике приносили все жертвоприношения, все то, что мы называем в обиходе жертвоприношениями. То есть, там, когда берут мясо жертв и сжигают на жертвеннике, или берут вино и возливают на жертвеннике, он там, значит, это вино там, оно испаряется... Или даже возлияние воды на жертвеннику, самое высокое, наверное, из этих служений, это тоже, ну вот, берут какой-то материальный предмет, его, и жертвенник его съедает, пожирает. Это называется пожирание, это еда. Еда, понятно, что по отношению к обонянию, к обонянию запаха, это более такой грубый, более мясистый процесс, более... осязаемый процесс, запахи, взаимоотношения наши с запахами, это такая вещь возвышенная, более утонченная, скажем. Ну вот, так все жертвоприношения, которые съедались жертвенником, скажем, вот, которые связаны с идеей еды и так далее, она же, как понятно, переборка, кстати говоря, если вспоминать материал, там, изучаемый нами самых вов сейчас и так далее, вся эта работа осуществлялась на внешнем жертвеннике. На внутреннем жертвеннике, который, собственно, и называется жертвенником воскурения, не приносились никакие приношения вообще никогда. На нем возжигались воскурения. И единственное отношение, единственное, в каком смысле этот жертвенник имел отношение к жертвоприношениям, это вот он мазался кровью особых жертвоприношений йом-кипурных как раз. То есть тоже таких вот исключительных жертвоприношений, исключительного рода. А внутри святая святых вообще ничего не происходило никогда, за исключением Йом-Кипура, когда там воскуряли, опять же, воскурение. И наши мудрецы, они указывают на то, что само название «Ктойрос», воскурений, оно указывает на определенную их черту. Ктойрос от слова кетер, то есть кешер, в переводе, в перекочевывании слов из арамейского, из святого языка в арамейский, там зачастую шин чередуется с тес. И получается, что кетер – это кешер. Ну, собственно, так оно и есть в арамейском языке. Слово кетер означает кешер, узел, связь. То есть, воскурение – это вот какая-то такая особая связь, указывают они на достижение особой связи со Всевышним, которая как узел, который принципиально отличается по своей тонкости и внутренности от жертвоприношений «корбан», который от слова «корейв», от слова «всего лишь», в данном контексте, «всего лишь близость», «близко», «коров», «близко», а там «кешер», «узел». И вот они соотносятся с жертвоприношениями, как еда с обоняемым запахом. Тоже, наверное, ассоциация более-менее понятна. И вот Рэба предлагает здесь предположить, что то, что сыновья Аарона, они проявили вот эту свою тягу к сущностной божественности, к внутренней, к сближению совершеннейшему с божественностью, которая даже вот кончилась для них гибелью, но в данном случае мы на это смотрим не в негативном ключе, а в позитивном. И это с точки зрения Ора Хаим демонстрирует достоинство тяги к божественности цадиким, которые не останавливаются даже перед гибелью в своей устремленности наверх. своей устремленности к божественности. Божественности она не случайно сопрягается с Ктойрос. Не случайно она вот сюжетно связана с принесением воскурений. И дальше Рэбе хочет дать объяснение по этому поводу. А кто и расшал габеем из бэх апними из икер иньона и лоис дворим гашмием лаашем? Кто и раз, который совершался на внутреннем жертвеннике, не будем переводить, да, больше кто и раз, воскурение. Основная его идея – это поднятие материальных веществ, скажем, ко Всевышнему. Ванистовину лой талу олов кто и раз зоро ве ойлас ве ойла уминхо венесах лоис и сейху олов. И Писание приказывает относительно внутреннего жертвенника: не воскуряя, не поднимайте на нем чуждого воскурения, и чуждого воскурения Рэба берет в скобочки, внутри скобочек, то есть главное, не воскуряйте на нем жертвоприношение всесожжения, мучного дара, винного возлияния, не возливайте на него. То есть это вот жертвенник совсем для другого. Ким книса закоен лифним ликтойрес вейскашрус ликтойрес вейскашрус имакодж бургу ал едей илоэс аэйш актойрес вэгэунон. А что, для чего этот внутренний жертвенник был предназначен? Он был предназначен только для того, чтобы коэн, перечисленные там виды приношений, жертвы, там, жертвы всесожжения, и мучной дар, и винный дар, это все могло исходить не только от коэна, как понятно. То есть приносить все равно это приносил коэн, разумеется, на внешнем жертвеннике. Но исходить эти жертвы могли не только от коэна, приноситься во имя не только коэна и так далее. А кто и раз приносился каждый раз, ежедневно и в Йом-Кипур тем более, исключительно из соображений его чистого служения, не от кого-то лично. Кто-то мог пожертвовать кто и раз, кстати говоря, но это совершенно отдельная другая статья. Само служение, оно было посвящено именно таки только служению. Коэн заходил внутрь помещение Гейхаля, так называемого. Мы выделили сейчас выше три фактически зоны. В храме было больше областей, но вот сейчас нас интересует именно три. Если говорить снаружи внутрь, то это храмовый двор. В том его пространстве, где приносили жертвоприношение, называется Эзерская Аним. Затем Гейхаль. То есть, вот то помещение, двор, как понятно по названию, находится вне дома. Это как бы на улице, приусадебный участок. А Гейхаль – это уже помещение внутри, это уже лифним. Лифним от слова пнимиус, внутреннее помещение. Это зал, ну, Гейхаль, собственно, в современном языке тоже зал. Это зал храма, в котором были расположены минора, стол их хлебных приношений, а между ними вот как раз золотой жертвенник. Так вот, коэн заходит, ну и третье помещение, святая святых, еще дальше туда внутрь, то есть это внутрь внутренности. Так вот, коэн заходил внутрь Ихаля и воскуривал ктойрес ради искашрус, ради связи со святым благословенным, которая достигалась благодаря воскуриванию, огненному воскуриванию ктойрес и облаку воскурения, дыма воскурения, который поднимался. Ува вейдезуодом, и в служении человека. Я тут не называю уже где купюры, тут много всяких многоточий, которые указывают на подсокращение этого текста, очевидно, в беседе там гораздо более развернуто. В служении человека. А вейда диктори шалам избех апнимии и скашу зодом, макожи баруа лиды гилы пнимиус навшей. На что указывает воскурение, которое принципиально отличается от минхи и там вот всего того, что мы перечислили, ойлы, минхо, несах. Связано со, значит, указывает лучше так, на связь человека со святым благословенным он благодаря раскрытию внутренности души человека, акшура и макоджбру, которая связана к шуро, ктойрос, кетер, кешер, связана со святым благословенным он. Вегилу изе поэр бедерах мимейла болевуше махшова дибору майса шелойши и кедебиой лифи роцнавай. И вот это раскрытие, оно влияет само собой разумеющимся образом на одеяние мысли, речи и действия человека. Таким образом, чтобы они были такими, как надо. То есть, есть в нашем существовании, ну, эту параллель мы уже, в принципе, затронули, точно так же, как в храме есть более внутренние области, есть более внешние области, в нашем существовании тоже есть более внутренние, более внешние. И вот к области более внешнего относятся, в частности, все проявления нашей души, мысль, речь и действия. Они представляют собой всего лишь, в данном контексте, одеяние души, да даже и силы души, они тоже представляют собой нечто внешнее по отношению к ее сущности. Но все-таки самое внешнее – это мысль, речь и действия. Действие самое внешнее, совсем отдельное от человека, способное быть совсем отдельным от его служения, в частности, от святости его души, в частности. Речь более внутренняя и мысль самая внутренняя, но, тем не менее, тоже некий продукт. Продукт, который душа выделяет, и вот этот продукт, он тоже может быть, может рассматриваться как нечто отдельное. И вот если душа сама по себе, на разных уровнях по-разному, и там понятно, что душа может переживать какие-то там проблемы в своем раскрытии и так далее. Тем не менее, еврейская душа божественная, она представляет собой нечто совершенно святое и принципиально святое, то есть она не может не быть святой. Она может раскрывать эту святость, ну, там, может быть, не до конца, но она не может не быть святой. То одеяние души, поскольку этими одеяниями заведует во многих случаях не только божественная душа, но и животное, и тело свое влияние оказывает. То есть там много есть всяких разных факторов, которые могут помешать трансляции души в область мысли, речи и действия. Они могут быть далеко не всегда святыми. И что обеспечивает святость мыслей, речей и действий? Ну, то, что мы с ними работаем, там, занимаемся ими и так далее. А в частности, просто то, что божественная душа еще и еще крепче связывается со Всевышним. Еще и еще больше, сильнее и более явственно раскрывает свою связь с Богом. За счет этого мысли, речи и действия, они как бы само собой разумеющимся образом сами по себе становятся, очищаются, становятся лучше, становятся чище, становятся, как здесь Рэбе говорит, кедебио, и такими, как нужно, соответствующими воле Всевышнего. Валпизеювен, отсюда понятно. А кешер бешней ньонимба выдаш нейбне аруин. Связь между этими двумя вещами в служении сыновей Аарона. Алиф. Карвасом лифны аваевы и мусу. Первое, это то, что они приблизились к Богу и умерли. Второе, что это акторос актоэрс, что это происходило в ходе принесения ими, попытки принесения ими, совершения ими служения в искурении. Тойхина и не дебе карвасом лифны аваевы и мусу. Содержание вот этой идеи самой, сблизившись с Богом, они умерли. Гойдель кирувом ведвикусом башем. То есть то, насколько мощным было их сближение и слияние со Всевышним. Адлих лоис навшом мамаш, вплоть до того, что вот души действительно оставили их тела попросту, в самом простом смысле, просто разделились их тела, души с телами. Гу-гу маши и криву ктой разбифним. Это то же самое, что их принесение, что принесение ими ктой раз внутри, вот занесение их туда до самого упора. Айнушиас бы ей машменил и милуим, то есть тогда, в восьмой день милуим, гиро, то есть ну, вот, при завершении введения кааним, собственно, вот в служение, это был первый случай, когда кааним, первый день, когда кааним совершали самостоятельное служение в храме, вспоминайте там наши разговоры, связанные с главой Машмини. В них стало светить внутренность их души. Шемицадзе и ктиру ктейрес, низкашу бакош бургу, чем они, в результате чего они воскурили воскурение. То есть, связались со святым благословенным Алдерашен и Марберашби, бихаткатиру из Катарнабей, бикуча бригу. Подобно тому, о чем в скобках Рэбе добавляет, что сказано о Рашби. Рашби поминает вот интересный, ну, крайне интересный момент. Рашби перед самым-самым уходом из мира, в тот самый последний свой день, в последние мгновения, наверное, своего пребывания в нашем мире, он произнес, ну, там, помните, там, Лаг ба-Омер, кто не помнит, смотрите различные материалы, посвященные Лаг ба-Омер, его Йорцайту Рашби. Он именно в этот день раскрыл такие тайны Торы, по отношению к которым все остальное, что он говорил до этого, а он, надо сказать, немало до этого успел сказать, все остальное было принципиально иной степени внутренности. То есть вся внутренняя Тора, которую он раскрыл до этого, это была Тора с другого уровня, взятая с другого уровня внутренности. В день своей смерти он раскрыл ухода, вернее, из мира, сокрытия из мира, скорее так надо говорить, применительно к праведникам подобного рода, подобного типа. Он раскрыл тайны Торы, которые были, ну, совершенно там, сущностными, в такой глуби недосягаемой. И один из моментов, это чуть ли не последняя фраза, которую он произнес, «Бехат катира из катарно, в один узел связался я с ним, со святым благословенным он». Ну, и, наверное, со слуха даже понятно, «катира из катарно» – это от слова «ктойрос». В один узел связался, катиро, узел, из катарно, иткашарти, связался я с ним. Ну, понятно, что это отсылает к идее ктойрос. Так вот, в евреи, в Кааним тогда, в сыновьях Аарона, в связи с этим восьмым днем Милуим, когда в них, очевидно, происходили какие-то, шли какие-то невероятные процессы, вот такой духовной перестройки, скажем, день, повторюсь, введение их в службу, то есть когда они вот и стали кааним, в том смысле, в котором мы выделяем кааним, как Всевышний их выделил для служения себе, даже из среды левитов, вот в них происходило нечто подобное к тойрес, то есть в них происходило налаживание вот этой, раскрытие этой связи невероятной духовной, которая им была предоставлена. И вовне это выразилось в том, что они принесли воскурение, что это одно и то же. «Везеу ашер лой цива исом» – это то, о чем Писание говорит. Вот они принесли воскурение, которое им не было приказано. «Ашер лой цива исом». «Шаавойдес бне аароин гойсаби вхина ашер лой цива исом». То есть, ну, с точки зрения простого смысла, очевидно, ну, то есть в первом прочтении точно мы понимаем это как некий негатив, типа, да им же не приказ, да им не сказали, они понесли, ну что за нарушение вообще устава? То есть, вот ничего себе хулиганию. То есть, вот как они, им ничего не сказали, которое не было приказано им. Здесь Рэбе предлагает, как и по поводу всего сюжета, вот пересмотреть эту позицию и увидеть в этом какой-то невероятный позитив, наоборот. «Ашер лой циво исом», который не приказал им. То есть, что это такое? А это «шелой шаех бо гедр жль циву», это служение, относительно которого невозможен приказ. Есть служение, когда приказ не только возможен, но и необходим. Скажем, человек с точки зрения своей внутренней природы, ну вот так Всевышний человека обустроил, что далеко не всегда человек горит желанием служить Всевышнему. Наоборот, ему приходится преодолевать помехи со стороны животной души, со стороны материального тела. Они его тормозят в служении, там, ставят ему какие-то преграды на его пути, палки в колеса вставляют. Человеку приходится все время, ну, как бы идти в гору, там, преодолевая некое сопротивление собственной природы, окружающего мира. И ему необходимо дать приказ, ему надо приказать. Помните, еще мы говорили, что мицва от слова цавсо, заповедь от слова связь как раз. Это вот то, что нас связывает с источником и наделяет нас силами. Приказ, он одновременно передача сил, тоже неоднократно упоминавшаяся идея. Приказ одновременно наделяет человека силами на его выполнение. Всевышний приказывает нам что-то, и это дает нам силы противостоять вот этому, подниматься в эту гору, то есть преодолевать сопротивление материала, потому что Всевышний нам приказал. Приказался, ну, значит, мы, побуждаемые этим приказом, куда-то идем. Есть уровень, на котором приказ вообще не актуален. Кейван Шехембе Мадрига Зоишейн Скуким Лицевуй. То есть, вот в данном случае Рэбе предлагает эту фразу, а они принесли ктойрес, который им не был приказан, что это вот этот ктойрес, который исходил не из приказа. То есть каждый день, там, в определенные моменты времени, к ним должны были приносить ктойрес. Этот ктойрес они должны были приносить. Они понимают, что надо приносить, не понимают, значит, чувствуют, что им надо приносить, не чувствуют. Вне зависимости от... Даже если им не хочется, им лень приносить ктойрес, они все равно обязаны приносить ктойрес. Это тот ктойрес, который делается по приказу, по уставу, согласно регламенту храмовой службы. Вот то, что мы они нарушили. А в этом случае, ну да, это выразилось в негативе, там, если это отдельная... Там серия рассуждений, скажем, сейчас мы пытаемся посмотреть на это вот под совершенно принципиально иным, неожиданным углом. Так вот, то есть под этим неожиданным углом данное принесение к Тойрес, оно не то, что не было нарушением чего-то, а оно было из разряда тех вещей, о которых не приказывают. Где приказ из области, где приказ не актуален, то есть почему они сделали это без приказа. Нам Тора говорит, они сделали это, они сделали то, что им не было приказано. В том числе, в смысле, что им на это не нужно было приказа. Это было какое-то вот невероятное побуждение изнутри них самих. «Вехол пэлэсэйрам венинэйрам насин кефиро цинавая мэйлов умимэйло». И при этом... Это совершенно не означает, что если они сделали это без приказа, это не соответствует воле Всевышнего. Напротив того, это в какой-то совершенно запредельном смысле это соответствовало воле Всевышнего. То есть то, что мы хотим, если вы же понимаете, что если... Почему обычный человек нуждается, вот мы сказали с вами, почему обычный человек нуждается в приказе? Потому что ему мешает... стремиться к служению Всевышнему, его собственная животная душа, материальное тело, они его тормозят. Так вот эти животные душа и материальное тело, они в том числе порождают собственные желания. А их собственные желания далеко не всегда наполнены божественным светом и вот влекут их именно к служению, там, к сближению с божественностью. Наоборот, собственные побуждения животной души и материального тела, это то, что мы называем вот тавис, то есть вожделения, материальные вожделения, они стремятся удовлетворить свои там запросы, которые по их природе на самом деле исходно не могут совпадать, фактически не могут совпадать с божественной волей. А если желание собственное будет исходить из божественной души и не будет ничем тормозимо, то есть, если желание будет исходить из животной души, тогда оно будет, по всей видимости, в связи с природой животной души, материального тела, оно будет противоречить божественной воле. А если желание будет исходить, собственное желание, будет исходить из сущности божественной души, то такое желание, оно будет совершенно очевидным образом, однозначным образом изъявлять волю Всевышнего вне всякого приказа. Здесь приказ не нужен, это вот и есть сама воля Всевышнего. И Рэбе предлагает видеть в этом воскурении сыновей Аарона вот выражение такого побуждения божественной души, которая по причине своей немыслимой глубины связи со Всевышним, а на самом деле там, это же часть божества свыше, в буквальном смысле этого слова, если из нее исходит ничем не... нарушаемый, непрерываемый, как бы некорректируемое побуждение, оно является естественным образом выполнением приказа Всевышнего, выполнением воли Всевышнего, вернее, не приказа как раз, выполнением божественной воли. Альпизе, ешли ваер гам лефиру жавэ рахаим, маши нихтов кан давка. Алдвар, майлас авэс мисас вэ мисас бне аруин, шихойса бэйфэнды карусом лифне авэя вэ мусу. В соответствии с этим Рэбе предлагает объяснить также, объяснить объяснение, да, пояснить вот этот комментарий Ойрахаим. что именно здесь он пишет относительно достоинства служения и смерти сыновей Аарона, того, что они вот пред Богом они умерли. «Мишум шиинен зеу агдома липарша або шебом и вуэрал двар книсас коэн годль ахас лифней ахас бешона лифней вылифним». Почему? А потому что на самом деле содержание главы в дальнейшем, главы Ахарей Моис, представляет собой изложение регламента служения в Йом-Кипур-таки, где, когда, в общем, ну, символом Йом-Кипура, символом служения Йом-Кипура, таким отличительным моментом, маркером Йом-Кипура является служение Лифнай и Лифним, служение, которое Коэн Годл проводил вот именно внутри внутренности, во внутренней внутренности храма, то есть в святая святых. Единственный день, когда Коэн Годл заходил с Ктойрес в святая святых. Тойхин авойда сьёме кипурим шикоин годн лихнаски шлиш школы сурли актер ктурис лифнай влифним. Содержание служения Йом-Кипура заключалось в том, что Коэн Годн, первосвященник, он заходил в качестве посланника всего еврейского народа воскуривать воскурение в святая святых. Эги книсас пнимиус деко лехот ми сроль бункеймам и кудеш лифнай влифним шебейлам. Что это было за событие, в чем духовный смысл этого события с точки зрения проведенных нами рассуждений. А это было вхождение каждого еврея, получается, да, внутренности каждого еврея в место, освященное наибольшим образом в этом мире, место, которое является вот лифнай в лифним, внутренностью внутренности, скажем, переведем это так здесь, всего мира. Шебо и шойру месахик душа завая, где почиет и с которым объединяется святость божества. Каашер мизгал избивны и сроль пнимиус анишома, когда это происходило, когда раскрывается в сыновьях Израиля внутренность души, шиги, хавука, удвука, бог, тот ее аспект, о котором сказано хавука, удвука, бог, обнято тобой и приникнуто к тебе, ехида, льяхдох, называется она также, этот аспект называется также ехида, потому что она ехида, льяхдох, в частности, в том, потому что она единица с тобой, скажем, единит тебя. Шезе шаях лелифней авая пнимиус велимайла мишем авая. Что связано, в свою очередь, с аспектом лифней авая в том значении, в котором мы вот постоянно интерпретируем это слово. Лифней от слова пнимиус. И пнимиус, который лифней авая, в смысле, еще более внутренний пнимиус, еще более внутренняя внутренность. Сплошное масло масляное у нас сегодня такое в этих объяснениях фигурирует с разными словами. Еще более внутренняя внутренность, нежели имя Авая. То есть, аспекты, на которые указывает имя Авая, на первый взгляд, высочайшее из имен, указывающее наиболее внутренние аспекты, вплоть до того, что оно называется сущностным именем, потому что оно указывает на сущность, вот даже эти аспекты остаются где-то вовне. И вот когда душа еврея, она приходит в соприкосновение с этими аспектами божественности, это выражается на уровне вот, модели служения, это выражается во вхождении посланника, как он сам, как известно, да, посланника всего еврейского народа, то есть каждого из евреев в том числе, внутрь, в святая святых храма. «Ваалдарга зэ дьёма кипурим неймар бэ сиюма парши в гойсалах зойслохэм лэхукас илом гэмер ахас башона». На всякий случай, еще раз последнюю мысль, которая сейчас начала развиваться. «И почему же именно здесь настаивает на этом Орахаим?» Начиная здесь разговор об этом, а скажем, ну, насколько я понимаю, а скажем не в недельной главе Шмини, где эта тема тоже касается, которой эта тема тоже касается, почему именно здесь в Ахарей, а потому что в Ахарей дальше идет речь про Йом-Кипур, а Йом-Кипур обладает естественной связью с тем, что Рахаим хочет здесь раскрыть, с вот этой идеей устремленности к полному слиянию со Всевышним праведника, которая обуславливается самой внутренностью его души, раскрытием самой внутренности его души, на уровне которой не нужен ни приказ, ничего не нужно. Веалдарга зоид йом экипуримный, да, так вот, относительно этого, этой ступени Йом-Кипура сказано в завершении главы, и будет это вам уставом вечным Ахас Башона, единожды в году, ну, имеется в виду по проведению Йом-Кипура. Дедарга зои де ахас и ехида миира бы йома кипурим, цриха лифа бихол емей сашона. Что это в частности значит, как Рэба предлагает проинтерпретировать этот стих? С точки зрения простого смысла, все, наверное, понятно. Надо соблюдать законы Йом-Кипура единожды в году, вот таким вот образом, как излагалось в этой недельной главе. Рэба предлагает понять вот это ахас башона один в год, как аспект ахас, то есть ехида, вот эта самая-самая внутренность души еврея, как она описывается, как ехида, ехида тоже от слова ехада, слово один, да, ахас, чтобы она распространяла свое действие, ехида, которая светит в Йом-Кипур, вот этот устав, он обусловлен тем, что в евреи светит ехида, он должен в результате привлечься, воздействовать на все дни года. Ахас Башона. Если я правильно понимаю методику этого толкования, как будто мы говорим Ахас, как это не Айда, а даешь Ахас, чтобы он был привлечен в год. Ахас должен привлекаться внутрь года, внутрь тех дней года, когда, может быть, вот не раскрывается настолько внутренний аспект души еврея, скажем, в обычном режиме. Шикол эхот ми Исруэл, иги бемайвету мацев казе, то есть в каждый день года еврей должен находиться в таком состоянии, шепнимиус либей тойрат слой бегилый бойфен, чтобы внутренность его сердца светила в нем с такой степенью раскрытия, Шикол иньон и тойрумиса юет слой лой рак бэйфен шалалием ойл викфио. В такой степени раскрытия, чтобы моменты служения, моменты Торы и заповедей, они были для него не только игом, иго Царства Небес, вспоминаем самых вов, разумеется, не только игом, принуждением, вот такой вот необходимостью, скажем, да, с которой связано преодоление своей животной природы и так далее, вот своих тормозов внутренних. Киим шезей ехевцою пнимиус рцойна, необходимо, чтобы и на протяжении всего года в нем божественная душа раскрывалась в такой форме, чтобы заповеди были для него и выражением его собственной воли. Как мы выше сказали, вот даже приказ на это был не нужен сыновьям Аарона, они действовали, будучи побуждаемы своим внутренним вот этим двигателем. Увимейла микайми бэйфинки илу мейлову мимейла, и само собой разумеющимся образом, они тогда еврей, он выполняет заповеди таким образом, как этого хочет Всевышний, само собой разумеющимся образом, ашерлой циво и сом образом, о котором в нашей главе, ну, в обсуждаемой главе говорится, которую ашерлой циво и сом, что не приказали им, алдерах минавший кора лималиюса, образом минавший кора, сам собой поклонился, это кажется про Раби Иуду, который приучил себя, в такой степени приучил себя к следованию регламенту молитвы, что когда произнесли «Моидим», то его тело, оно само поклонилось. Он сам поклонился, не задумываясь об этом, занимался каким-то другим делом, но, по-моему, изучением Торы, ха-ха. И сам поклонился. Понятно, что можно смотреть на это двояко, можно сказать, но это какие-то такие наработанные автоматизмы в служении, а нужны ли они. А на самом деле вот есть в этом свое достоинство, опять же, как Рэбе здесь поэтому подчеркивает, ламалиюса в позитивную сторону, есть в этом свое достоинство очень высокое, когда тело, оно ощущает раскрытие божественной души, а божественная душа, она никогда не отвлекается, скажем, от идущей молитвы вовне. То есть она, вот она хочет согнуть позвоночник своего принадлежащего ей тела в тот момент, когда провозглашают в синагоге там «Мойди монахну лох», «Признательны мы тебе, Всевышний, надо поклониться», вот она хочет. Чтобы это само транслировалось, чтобы это постоянно присутствовало в человеке, как такая его природа. Ну, на самом деле, это большая тема, как, наверное, уже, в общем, понятно. Тема борьбы между собственной природой божественной души и природой того, что он ей дано в качестве объекта работы. Так вот, пример сыновей Аарона, в данном случае мы рассматриваем их поведение именно как достойное примера, достойное подражание. Пример сыновей Аарона, во всяком случае, вот ту часть, которую мы обсуждаем, этого примера, она представляет собой пример чему? Тому, насколько природа божественной души, собственная природа, раскрываясь в человеческом существе, она может служить для него вот таким руководством к действию, в том числе к практическому действию. «Век мой шегубы нагел и не натанец бы йома кипурим» и подобно тому, как это касается поста «Йом кипур» «Митсад гойдли мадригос и дебны исроли шебы йома кипурим хэм бедугмас малахи ашурес». Евреи в «Йом кипур» находятся на совершенно другой ступени, на очень возвышенной ступени, вплоть до того, что сравнивает их Тора, говорит о них как о подобии ангелов служения. Гиней в том виде, в котором они присутствуют внизу, ангелы служения, они там бесплотны, им не мешает животное начало, животная природа, там в них зла нет никакого. Вот еврей в Йом-Кипур, он склонен подниматься до уровня вплоть до вот такого, при этом оставаясь в своем материальном теле. То есть это не божественная душа превращается в ангела служения. Божественная душа, она выше, чем ангел служения, кстати говоря. А именно человек, еврей, вот как он есть, он превращается в некое подобие ангела служения. «Гинезе эйна ихлим бьема кипурим гулой рак митсада цивуэла митсад душа заеи мирой целый холь». И вот есть такой взгляд на Йом-Кипур, и, на мой взгляд, частный, субъективный, ну, понятно, что это да, именно что очень субъективная вещь, этот взгляд вполне имеет практическое значение, то есть это не только теоретизирование на тему. Есть достаточно много постов у еврейского народа, которые справляются в абсолютном своем большинстве в связи с разрушением храма. И эти посты, посты, кстати, надо сказать, что все остальные посты, кроме Йом-Кипура, это посты из устной Торы, то есть установленные мудрецами, они представляют собой приказ. Вот в такой-то день еврею запрещается употреблять пищу. Там, согласно такому регламенту, сякому регламенту, либо в течение суток, либо там, с утра до вечера, в светлое время дня. Ну, так или иначе, вот это приказ. То есть человеку хочется есть самому, но он заставляет себя не есть, потому что ему таким образом Тора приказывает. Его тело хочет есть, а в результате непродолжительной борьбы между животной или продолжительной, между божественной и животной душой, он заставляет себя не есть. И таким образом выполняет божественную волю. А вот есть такое представление о Йом-Кипур, что Йом-Кипур, будучи, кстати говоря, суточным постом, у нас есть только два суточных поста, вот таких равных для всех, Йом-Кипур и Тиша Б'Ов, а все остальные посты, они такие вот для светлого времени суток, во всяком случае, в настоящее время. Так вот, этот, ну, в общем, достаточно тяжелый, на первый взгляд, пост, он справляется евреями не потому, что они заставляют себя, а потому, что они превращаются в этот момент в нечто подобное ангелам служения. Ангелам служения есть не нужно. Вот они себя аж заставляли там у Аврома Авину, который их угощал, им приходилось изображать вкушение пищи, но им это не нужно. «Каидуа питгомей шелара вацадик хулия рабелевис бердичев», как выразился Рава Цадик, Левицек из Бердичева, Бердичевский Ребе, «Веад кидейках шатанис дэмэ кипурим гуинин шалейнах», вплоть до того, что пост Йом-Кипура, он представляет собой наслаждение. Он в определенном смысле, если в человеке в достаточной степени раскрыты эти духовные внутренние закономерности, он представляет собой наслаждение. Более того, к мыши косовой лыхайойсам бюровшим и каблем хайус тайнок миара в гуфу. Более того, тоже касательно Йом-Кипура, в связи с Йом-Кипуром говорится, лыхайейсам бюров, оживить их голодом. Что значит оживить их голодом? Ну, обычно человек долго не ест, начинает помирать. Если его накормить, то он оживет. Его пища наделит жизненностью. Собственно, в этом смысл питания. Мы берем из еды то, что способно наделить нас питанием, получаем божественную жизненность опосредованно через пищу и оживаем. А Йом-Кипур – это идея оживить их голодом. То есть, сам этот голод, сам этот отказ от пищи, как ни парадоксально, он и наделяет еврея жизненностью. Ну вот, и субъективно, на самом деле, мне кажется, что это, в общем, ощутимо в Йом-Кипур. Когда-то я эту идею услышал от одного раввина, который, ну, мне показалось это какой-то, каким-то отчасти бредом надуманным, как, наверное, кому-то покажутся и мои слова сейчас. Но спустя некоторое время, ну, в общем, я увидел, что это достаточно очевидная такая вещь. Там можно было, в земле Израиля можно было бы это связать с температурой воздуха, там в Тише Б'Ав гораздо жарче. Если рассматривать два поста суточных Тише Б'Ав и Йом-Кипур, и там Йом-Кипур менее жарко, ну, в Петербурге, например, там, что в Тише Б'Ав, что в Йом-Кипур, может быть совершенно одинаковая температура, одинаковое состояние, одинаковая погода. Можно, может, в Тише Б'Ав там лить дождь, а наоборот, в Йом-Кипур может быть солнце там. Вот, то есть такой разницы нет. Но видно, что в Тише Б'Ав людям, пост Тише Б'Ав людям трудно переносить. Это такое тяжкое испытание. Человек борется с собой, а пост Йом-Кипур обычно это вот такой вот пост. После этого поста многие люди там пляшут, еще не заканчивают пост некоторое время, там освещают луну, потом там еще танцуют. Там, то есть действительно происходит какое-то раскрытие такой жизненности. Ну, понятно, что как и любой процесс духовный, это процесс именно такой вот сложно утверждать, что это действительно так. Мы можем утверждать, что это так, только опираясь на наши книги, которые докладывают нам вот внутренние истинные закономерности, которые заложены в событиях. А сами события, ну вот Всевышний мир устроил таким образом, что истинное положение вещей от нас в большинстве случаев скрыто, только праведники, которые полностью очищены от того, что могло бы им помешать увидеть истинное положение вещей, они могут что-то видеть там и ощущать, и полагаться на это видение и ощущение. Для нас все как в тумане, то есть нам трудно проглядеть. Но вот здесь, мне кажется, что даже на самый внешний уровень прорывается вот эта закономерность. «Везеу агдома деа мира ахарей мойшней бне арон бекарвасом лифне авае веем мусо». И в этом заключается вот этот зачин в главе Ахареи. «Ахареи мойс шнейбны Аарон бекарвасом лифне авае веем мусо». После смерти сыновей Аарона, при сближении их пред Богом и умерли. То есть, ну, можно задать вопрос, то есть, собственно, все комментарии, которые мы с вами по поводу этого стиха учили, они призваны объяснить, в частности, что вот, какую роль играет этот стих в начале данной недельной главы, и вот мы могли бы задать вопрос, а зачем он здесь, откуда этот стих-то вообще, даже не в том смысле, что не в том главный вопрос, почему Рахаим начинает объяснять эту тему не там, где погибают сыновья Аарона, а в главе, где это только вспоминается в связи. Мы можем задать вопрос, а зачем вообще этот стих здесь? Зачем он здесь? какое отношение он имеет к последующему тексту про Йом-Кипур. «Шемицат гойдль карвасом ведвейкус», еще раз переведем, «после смерти двух сыновей Аарона, при сближении их пред Богом, и умерли». «Шемицат гойдль карвасом ведвейкус навшом башем отклой за нефеш». А этот стих, он призван нам сказать, что именно со стороны масштаба сближения и прилепленности душ их, сыновей Аарона, к Богу вплоть до скончания души, нифаль внимших бы кулеха ми Исроэл, ше ахас башона бы ема кипурим, юхал ловили малыгилу пнимию снавши бедвейку сла Ашем. Именно отсюда приходит каждому еврею вот этот вот факт, ну, короче говоря, то, что сыновья Аарона тогда погибли, вот это вот духовный, этот духовный инцидент, он приводит к тому, что каждый еврей приобретает способность, как бы, единожды в году, в каждом еврее производится, если дословно быть, и привлекается каждому еврею, то, что единожды в году в Йом-Кипур он смог бы прийти к раскрытию внутренности своей души в слиянии с Богом, «бе ойфен шилой старых лицевой киим роцанаэль», таким образом, чтобы ему даже не потребовалось приказа на выполнение божественной воли. «Эла шебе ханука за мишкан бе йоим шминил и милуим гоя зебе де бе ойфен де йом мусу». Единственное, Рэбе здесь, сейчас последний абзац того отрывка, который мы с вами из этой беседы высматриваем, ну вот здесь Рэбе возвращается, оговаривается в плане того, что событие-то было на самом деле как-никак негативным, они умерли, сыновья Аарона. Так вот, единственное, что при введении в эксплуатацию мешкана на восьмой день Милуим, это происходило образом «и умерли», то есть «клой занефиш бы поэль», ну вот в них произошел выход душ их в такой форме, в которой души уже в тела не вернулись, вот окончательный разрыв произошел между их душами и их телами. «А вол лахарейзе арейгилуй пхинас пнимиус нефиш анефиш деколехат ми исруэль цургли издавкой бойфен вело йом мусу». Но впоследствии, то есть, ну, в частности, для нас, для всех евреев в последующих поколениях, вот эта идея раскрытия внутренностью души каждого из евреев, она должна происходить таким образом, чтобы «вело йо мус» и «не умрешь». Там, ну, дальше даются, предостерегаются коаним, вместе с ними, разумеется, и мы тоже, вот, надо поступать так-то и так-то, и не умрешь. Так вот, и не умрешь, это поведение, это то, как должна эта ситуация развиваться дальше, чтобы, несмотря на такую устремленность наверх, на такое раскрытие божественной души внутри еврея, что даже приказа не нужно для реализации воли Всевышнего, необходимо лоймус, необходимо добиться того, чтобы необходимо, чтобы этот процесс шел таким образом, чтобы душа оставалась в теле, нышома бегу вдавка, баарихус йомим, на долгие годы, вишоним тойвис, и добрые и хорошие, на долгие дни и хорошие годы, ласы, слои сбора дирбы с ахтуинем, и чтобы душа могла продолжать заниматься созданием Всевышнего жилища в нижних. А для этого необходимо, чтобы душа оставалась в теле и продолжала свою работу. Теперь возвращаемся обратно в текст беседы. В Пинухе мы находимся в самом начале страницы 169. И поехали, сколько сегодня успеем. «Вейнин зе найса мица дарга налис шелимайла мишнеем». И вот каким же образом достигается искомое состояние, когда высочайшие света одеваются в, даже высочайшие света одеваются в сосуды, точно так же, как в прошлых наших рассуждениях, это обуславливается тем аспектом, который вознесен над ними обоими, то есть и над светами, и над сосудами, и над высоким, и над низким, над чем угодно. И на это указывает, в свою очередь, как в нашей паре, Тазрия Мецойра, указывает глава Кедойшим. «Шибон и Мара цивуем на синаскеях Кедойшим тигию кикодейш они», в котором звучит приказ «Будьте святы, ибо свят я». уже обсуждали, по-моему, такую некоторую абсурдность этого утверждения, и как разрешается эта абсурдность. «Шебиейс бней Исроэль бойда мазэ агашми, шаас шаях ацивы дикдойшим тигью гиву перушим». Что также тогда, когда евреи находятся в материальном мире, где, собственно, только и актуален вот этот приказ к дойшим тию, будьте святы, в частности, то есть, ну, этот приказ мы следует понимать там в разном смысле, с точки зрения простого смысла, это приказ отделять себя от всего, что мешает святости, когда этот приказ актуален, тогда, когда еврей находится в ситуации, когда его надо оттаскивать, как бы, запрещать ему что-то, вернее, в данном случае речь как раз не о запрете, а это позитивная заповедь, будьте святы, то есть ему надо приказывать отделять себя от того, что противоречит святости. А рей губы маймету мазавшель гдуша, он должен находиться в этом мире, он должен в результате выполнения этого приказа прийти к ситуации, прийти к состоянию святости. «Гдойшим тию, святы будьте». «Ве адли гдуша ахинайлэс дикдушос и шлякодыш баругу, вплоть до святости, чрезвычайно высокой святости святого благословенного самого, кедрошес хахамейну, в соответствии с толкованием наших мудрецов, йохал камойни талмутломер кикодыш они». «Разве можно быть святым таким, как я?» Писание говорит, ибо свят я, кипируша хасидус, в соответствии с хасидским объяснением этого, в соответствии с хасидским объяснением этого объяснения на основе раскрытой Торы, здесь имеется в виду также и утверждение «йохал камойни банихуса». То есть, разве можно быть таким святым, как я? Следует понимать в том числе, как можно быть таким святым, как я. Еврей таки да способен быть святым, как Всевышний. Йохал камойни банихуса, шикол эхот вияхас ми Исроль, что каждый из евреев йохал лиес камойни кевиохал. Он может, кевиохал здесь Рэба добавляет, но кевиохал, насколько я понимаю, добавляется здесь исключительно согласно той же причине, которую мы все время обозначаем. Потому что о сущности мы иначе, как через кевиохал, говорить не можем. Может быть подобен камойни, подобен мне с точки зрения святости, то есть дости вплоть до уровня святости, даргасак душа, декодыш они. Вплоть до уровня святости, типа свят, ибо свят я. То есть еврей, он обладает способностью достичь уровня святости самого Всевышнего, находясь здесь в материальном мире, то есть объединить между собой самые высокие света и самые угрюмые и мрачные сосуды. 63-я сноска Пинох ее расшифровывает. На самом деле мы занимались этим материалом выше, крайне подробно в том числе. И там, в общем, об этом и говорили. «Гдойшим тию йохал камойни талмутлоймер кикоды шоник душосы лимайлами душасхим». Оригинальный мидраш, который вот такую интерпретацию приобретает в Торе хасидизма. «Святы будьте, разве можно быть святым таким, как я, святым подобно мне?» Писание отвечает, «Ибо свят я, святость моя выше святости вашей». Тем не менее, хасидус видит в этом и возможность утверждения. Да, не разве можно понимать фразу «йохал камойни», понимать можно не только как риторический вопрос, а можно понимать также как утверждение. Здесь закрывается квадратная скобка. Если я правильно понимаю, это та квадратная скобка, которая открывала большие рассуждения совсем давно. У меня такое ощущение, что это вот начало рассуждений вообще про то, как связаны с нашими рассуждениями по поводу Тазрия Мицойра. Это в Пинохе на 167 странице, ближе к началу, второй абзац сверху. Да, это квадратные скобки, которые выделяли рассуждения относительно того, какую параллель можно провести между взаимоотношениями между главами Тазрия и Мицойра, с одной стороны, и Ахарей и Кедойшем, с другой стороны. Вот мы закончили эту мысль. И, закончив эту мысль, которая была все-таки, несмотря на невероятный свой объем, она была всего лишь скобочками, мы возвращаемся к рассуждениям предшествующим о взаимоотношении, скажем, и последовательности глав Тазрия Мицойра как таковых, которые мы связали выше, соответственно, с освобождением и изгнанием. Последняя прозвучавшая мысль, что как глава Тазрия, так и глава Мицойра, они обсуждают и освобождение, и изгнание, и название в них как будто бы в пику напоминает о противоположном, в пику их содержания. И в тексте «У мудгаш ойд йойсер бишмой шель Машиах», и подчеркивается это еще в большей степени именем Машиаха, «Агуэль шеникра бешем Мицойра», освободителя, который носит название, носит имя Мицойра. Простите, мы с вами забыли принципиальнейшую сноску, несмотря на то, что, кажется, мы это уже проходили, но не помешает это пройти еще разочек. Ребе, я просто проворонил ее. Мне показалось, что 64-я сноска ниже, а 64-я сноска – это был источник, указание на источник хасидского толкования, которое понимает «йохал камойни банихуса», которое понимает вот это утверждение про… которая с точки зрения внешнего смысла, мы поняли как риторический вопрос, разве можно быть таким святым, как я, понимает как утверждение, да, еврей может быть таким святым, как Бог. Геора 64 отсылает нас Мой Рейнаем, на книге Мой Рейнаем, в начале парши Кедойшим и Ойра Тойра по поводу того же самого, по поводу нашего стиха. Пинуах. Мой Рейнаем. Исов в Медреш Гдейшим написано в Медреш на главу Гдейшим. Йохал камойни талмуд лоймер ани авай гдушос или майдами гдушасхем. Написано в Мидреше в этом месте, что вот Всевышний как будто обращается к евреям и задает им риторический такой вопрос. А разве можно быть таким святым, как я? Вы типа не подумайте, что будьте святы, ибо свят я, это означает, что вы должны подняться до уровня моей святости. Потому что к душоси, и дальше я говорю, они авая, я Бог, имея в виду, что моя святость, она выше вашей святости. Это как бы такая оговорка, Писание оговаривается, Мидраш так понимает последовательность, они авая, в смысле, что моя святость выше, чем ваша святость. Конец цитаты от Калышейни. «Ваадовар цорих биур» нуждается в объяснении, заявляет Мой Рейнаем. «Вехи яле алада слиес кодыш камойгу, ашер эйн сой ветахлис вэлэйс махшова тфиса бей клол низгов умироимам». А разве вообще возможно такое предположение? Вот Мидраш так активно парирует риторически, парирует возможный вопрос, как будто он действительно может возникнуть. То есть, ну, на первый взгляд, даже человеку совершенно безграмотному, совершенно не имеющему представления о там, Седри Шталшлус, божественности, и, там, как, ну, так, какими-то общими представлениями о том, что Бог есть, и есть Бог, мир, там вот евреи, мол, есть, и все, и больше ничего не представляющим. Любому это покажется абсолютной дикостью. Ну, как это... Ну, люди обычно делают такие большие глаза, там, как это, йохал камойни. Разве можно стать таким святым, как Бог? Не будь святее Бога, как обычно шутят. Так вот, как же это может прийти вообще в голову, задает вопрос Мой Рейнаем, что можно быть святым, как Он, который бесконечен, абсолютен, мысль Его не постигает вовсе, возвышенный и вознесенный. То есть, ну вот, перечисляет Мой Рейнаем, перечисляет эпитеты, которыми... Квиохал описывается Бог. Ахаинин гу тахлис аидия гу ашер лой тейда. Идея заключается в том, что мы, кстати говоря, тоже муссировали выше. Тахлис аидия шло не даеку. Целью познания является то, что мы не способны тебя познать. Умифойреш ицлейну бумоки махар. Объясняется у нас в другом месте. Шикоула мемтес шарим. Что все... 49 врат постижения из 50, имеется в виду, возможных. Нухал лигасик, мы способны осмыслить, есть в мир, выдано 50 врат постижения, 50 степень, 50 градаций постижения, возможности постижения. И вот человеческий разум, он способен осилить аж на 49 из этих врат. «Аникро вешарану на никро несив лой йоду аэт гу эцем элейкус и сборах шмей». А вот и, в том числе применительно имеется в виду к божественности, 49 врат постижения, они в той или иной мере там, нам доступны, а 50-е врата, которые называются путем, который неизвестен, путем орла, помню, там, путь орла в небесах, вот он неизвестен. Путем, тут не орел, а аит, ну, не знаю, какая-то хищная птица, короче говоря. «Гу эцем» переводится как «орел», все равно. «Гу эцем элейкус» – это постижение сути божественности, его благословенное имя его. «Шиэйн миши ясигу висигай увилти евшоригу» – вот этот уровень, нет того, кто постиг бы его, и это невозможно, имеется в виду принципиально. «Векшебоэль шар зазэ» – и когда человек подходит к этим вратам, «умасиг шигу эцем элейкус» – и постигает, что это суть божественности. «Ашрейн бешум мэйфен лишум ниврам ильгёним высахтойним бекоих леосигей», которую вот этот уровень никто из творений, ни высших, ни нижних, не обладает способностью постичь этот уровень. «Ги тахли за идея», она является абсолютом познания, то есть это и есть на самом деле вот как раз итог познания. «Роцелоймер ашер масик аидио, ашер ефшел лида». То есть, когда человек достигает этого уровня, постигает 49 врат постижения, подходит к 50-му и понимает, что это постичь невозможно. Тогда он достигает цели познания. Тогда вот это называется тахлис аидия. Тахлис аидия шелон лида. «Лехейн Мойше Рабейну гисиг гам шаранун». Так вот, Мойше Рабейну, он постиг также 50-е врата. «Мефареш ашас кулом носнул и Мойше...» То есть, Мойше Рабейну постиг это в момент своего ухода из мира. Помните, где-то мы приводили уже высказывание мудрецов на тему толкования мудрецами. Название горы, на которой был похоронен Мойше, на которой, вернее, он сам себя похоронил. Гора Невой, Нун-Бей. Глава, в которой Шаар-Нун, на которой он постиг 50-е врата. Так вот, «Мефареш ашас кулом» объясняет Талмуд весь, «Нитнули Мойше вегайну гам Шаар-Нун», что Мойше Рабейну была дана полнота знания. То есть, также 50-е врата. «Дегайну шегейвин хуц меходши эйн бекоях висигей». То есть, он постиг все врата постижения, кроме одного, который невозможно постигнуть. «Вейсиге везеу асога шаранун». И постиг его, и это постижение 50-х врат. «Везеу днадибе дабер элбны Исруэл гдойшим тихью». Наверное, имеется в виду мне здесь трудно, на самом деле, наверняка определиться. Может быть, я и в прошлые разы не понимал этого. Вот сейчас я ощутил недостаточно своего понимания. Тут, возможно, имеется в виду, что и Мойше Рабейну, он тоже в каком смысле постиг. Он постиг, он дошел до того, что дошел до непонимания собственной способности постигнуть эти врата. То есть, ему было дано знание 49 врат, а вот это знание этих врат 50-х было дано в форме непостижения, возможно. Давайте сейчас пройдем дальше и, может быть, как-то сообразим более точно. «Везеу добрал в Нейсруэль к дошим тигью». И в этом заключается приказ, который был обращен к Мойше Рабейну: «Скажи сыновьям Израиля, святы будьте». Святый, да, будьте. «Шекулам и югдойшим, вейдапку ахмахоймер элгацура», что они должны быть святы и прилепить материальность к духовности. «Вейсалу лункейма к душе», прилепить к материальности к духовности, в смысле сделать, добиться примата духа над материей. То есть, сделать таким образом, чтобы их хоймер, в том числе их грубая материальность, все, что имеет к ним отношение материального, оно управлялось с их духом, святостью их души. «Веисалу лэмкеймак душа альидей сиу идейхим койдеш». И вот они должны подняться, то есть, Мойше Рабейну, ты им прикажи, что они должны подняться в святое, достигнуть святого уровня, благодаря тому, о чем сказано в Торе тоже, «Сыу и дейхим кейдиш», «Вознесите руки ваши к святыне», «Коумур», как говорилось выше, «Веаль едей нун шари бина шенивру юхл лишайр валигасик, маши бекойхам лигасик», благодаря 50 вратам постижения, которые существуют, в принципе, которые были сотворены, они смогут, они смогут оценить и постигнуть то, что в их силах постичь. В Алдерах Зене, кроем шары и биной, и поэтому врата постижения, они, собственно, и называются вратами. Киноида бешуорим байло. Вратами, вот этого слова врата, оно является однокоренным со словом лышаэр шар, является однокоренным со словом лышаэр оценка. Оценка, она же масштаб. Сказано в песне, в Мишлей, «Нойда бешорим байло», известен во вратах муж ее, вот этой вот женщины, идеальной жены, которая описывается в заключительном капитуле Мишлей, который мы с вами читаем перед вечерним кидушем в Шаббас. Значит, «Нойда бешорим байло, кол хатки фумшу мадам мишайр били бей». Мудрецы толкуют это вот «Нойда бешорим байло», что человек, он обладает кивьёхл ценностью, скажем, тем масштабом, в соответствии с тем, как он оценивает в сердце своем. «Вааль еде ашорим кулом», то есть вот это вот, скажем, проживание человеком собственного бытия и там, связи со Всевышним, и те чувства, которые он испытывает к Богу, скажем, ну, вообще, вот, он состоялся он или не состоялся, как в своем служении в Божественной Душе удалось реализоваться в ее нынешнем спускании в мир, это зависит от того, как человек мишаэр балибей, как человек оценивает в сердце своем, в своем субъективном мире. И вот от этого слова «шаарим», «валидея шаарим кулом» и «консулиф ним». И вот, если я правильно понимаю, конечно, это текст «Ишо». Благодаря вот этим вратам постижения человек проникает внутрь, то есть как врата человек входит, вот он входит внутрь и внутрь, все глубже и глубже и глубже в свою реализацию, и в свое вот видение такое мира, скажем. «Консулифним виомар йохал камой ниши есигу гам шаранун». И вот задает вопрос как бы Всевышний: «Йохал камыни, разве может быть такой, как Яши, Исигу гамшаранун, чтобы они вошли в 50-е врата? Разве может быть такое, чтобы они постигли и, вот, и воспользовались и 50-ми вратами? Гоец малейкус и сбор шмой». То есть, вошли в ту область, где присутствует уже сама божественность как таковая, существо божественности, благословенно имя ее. Талмуд Лоймар и из Писания отвечает: «Ки кодейш они, ибо свят я, авая гдушоси лимайла хулу». «Ибо свят я Бог, святость моя выше святости вашей». Ройца Лоймар, что имеется в виду? «Авше тасигу ашара нун ги асога шаани лимайла миг душасхем». Несмотря на то, что вы постигнете 50-е врата, в какой-то форме, это постижение того, что моя святость выше вашей святости. «Вейне мусы клол зеу эцем аасога». И непостижим я совсем, это существо постижения. Ну, тут есть о чем подумать, мягко говоря. Давайте мы тогда новую мысль не будем сейчас начинать, а дальше продолжим, то есть, ну, вот, итогом сегодняшнего урока мы будем полагать тогда завершение этой скобки насчет связи между парой глав Тазрия Мицойра и Ахарей Кедошим, что Ахарей Кедошим в определенном смысле это выражение той же, тех же закономерностей, которые присутствуют на уровне пары Тазрия Мицойра. Эту мысль мы закончили. Финальный аккорд насчет достижения святости Всевышнего, это мы оставим как-нибудь на требующее досмотра. Знаете, как мудрецы, они определенные вопросы оставляют на Цриха и Юна. Нуждается в дополнительном изучении. Вот, когда-нибудь мы с вами доберемся до возможности этот вопрос изучить глубже и прийти к более ясному пониманию. Ну вот на сегодняшний день вот так.